Глава третья. От Окленда до Сан-Джозе 40 миль, и они легко прошли это расстояние в 3 дня. Им больше не встречались услужливые и болтливые монтеры, и вообще не представлялось случая беседовать со встречными. На пути попадалось немало бродяг со свертками одеял за плечами. Они шли кто на север, кто на юг, но из разговоров с ними Сексон быстро поняла, что они очень мало, а подчас и ничего не понимают в сельском хозяйстве. В большинстве случаев это были старики, ослабевшие и отупевшие, и все их мысли сводились к работе. Там-то можно достать работу, а там в прежние времена можно было. Но упоминавшиеся ими места неизменно оказывались очень далеко. Одно ей удалось установить. Область, где они сейчас проходили, была областью мелких участков, и наемный труд здесь применялся редко, а если применялся, то приглашались рабочие португальцы. Сами фермеры были неприветливы. Они часто порожняком обгоняли Билли и Сексон, но ни разу не предложили подвести их. Когда при случае Сексон их о чем-нибудь спрашивала, они с любопытством или подозрительно оглядывали ее и давали двусмысленные или шутливые ответы.
«Это не американцы, черт бы их побрал!» — возмущался Билли. «В старину все были приветливее друг с другом».
Но Сексон вспомнила свой последний разговор с братом. Таков дух времени, Билли. Он изменился. А кроме того, они живут слишком близко к городу. Подожди судить, пока мы не отойдем подальше от городов. Там они, верно, будут приветливее.
«А все же здесь народ поганый», — усмехнулся он.
«Может быть, они имеют на это право», — засмеялась она. «Почем знать? Может, их сыновья и были теми штрейкбрехерами, которых ты так отделывал?»
«Если б я только мог на это надеяться», — горячо воскликнул Билли. «Но все равно, будь у меня хоть 10 000 акров, я не стал бы чваниться перед человеком, идущим по дороге со свертком одеял за плечами. Может, он не хуже меня, а еще лучше. Я бы с ним так и разговаривал».
Билли просил работу сначала во всех фермах без разбора, а потом только в больших. Ответ неизменно был одинаков. Работы не было. Немногие говорили, что после первых дождей понадобятся рабочие руки для запашки. То здесь, то там понемногу начиналась сухая запашка, но большинство фермеров поджидали дождя. «А разве ты умеешь пахать?» — спросила Сексон.
«Нет, но я полагаю, что никакого особого фокуса тут нет. А кроме того, я возьму урок у первого, кого увижу за плугом».
Возможность поучиться представилась Билли на следующий день. Он влез на изгородь, огораживающую небольшое поле, и внимательно следил за стариком, идущим за плугом.
«Я так и знал, что ничего нет легче», — пренебрежительно заметил Билли. «Если такой хрен справляется с одним плугом, то я справлюсь с двумя».
«Ступай попробуй», — подбодряла его Сексон.
«Зачем?»
«Трус», — дразнила она его, но лицо ее улыбалось. «Ты попроси его. В крайнем случае он откажет. А откажет невелика беда. Не выдерживал ли ты бесстрашно 20 раундов против самых опасных противников на арене?»
«Ну, это другое дело», — возразил он, но затем соскочил с изгороди на поле. «Ставлю 2 против 1, что старый хрен меня высадит».
«Нет, не высадит. Скажи ему, что хочешь поучиться, и попроси разрешения пройти 2-3 раза за плугом. Не забудь сказать, что это ему ничего не будет стоить».
«Ладно. А если он заупрямится, я у него просто отберу его проклятый плуг».
Сексон, сидя на изгороди, следила за переговорами. но за дальностью расстояния ей не было слышно ни слова. Через несколько минут старик уступил свое место за плугом. Лошади двинулись дальше, и старик пошел рядом с Билли, засыпая его указаниями. Сделав несколько поворотов, старик прошел по вспаханному полю и подошел к Сексон. «Он уже прежде пахал немножечко, а?» Сексон покачала головой. «Нет, никогда, но он умеет управлять лошадьми». «Да, видно, что он не совсем новичок в деле, и понятлив он здорово», — старик усмехнулся и отрезал себе жвачку табаку. «Думаю, что он мне засидеться не даст». Нераспаханная площадь все уменьшалась, но Билли не обнаруживал желания бросить работу, а Сексон и старик, наблюдавшие за ним с изгороди, разговорились вовсю. Сексон засыпала старика вопросами и скоро убедилась в том, что старый фермер очень похож на отца того монтера, которого они встретили в начале пути. Билли закончил распашку всего поля, и старик пригласил их обоих к себе переночевать. В усадьбе имелось нежилое строение с маленькой плитой, и он обещал дать им парного молока. А если Сексон хочет испытать свои сельскохозяйственные таланты, то она может подоить корову. Урок доения не увенчался тем же успехом, что урок на поле, но когда Билли истощил все свои насмешки, Сексон предложила ему испробовать свои силы, и он также позорно провалился, как и она. Сексон все замечала и обо всем расспрашивала, и ей скоро стало ясно, что перед ней открылась другая сторона сельскохозяйственной жизни. И ферма, и фермер принадлежали старому поколению. Об интенсивной культуре не было и помину. Земли было слишком много, и она была плохо обработана. Все было запущено. Дом, сарай и амбары разваливались. Дворик перед домом зарос сорными травами. Огорода не было. Маленький плодовый сад был стар, заглох, разросся без толку. Деревья искривились и поросли серым мхом. Сексон узнала, что сыновья и дочери фермера разъехались по городам. Одна из дочерей вышла замуж за доктора, другая была учительницей в гимназии. Один сын сделался машинистом на железной дороге, другой — архитектором, а третий — репортером при суде в Сан-Франциско. Время от времени они посылали немного денег родителям. «О чем ты думаешь?» — спросила Сексон Билли, курившего после ужина свою папиросу. Он выразительно пожал плечами. «Что ж, это нетрудно отгадать. Старик порос мхом, как и его деревья. После Сан-Леандро мне яснее ясного видно, что он ни аза в этом деле не смыслит. А его клячи для него было бы чистым благодеянием и прямой экономией, если бы кто-нибудь увел их и пристрелил. Поручусь, что у португалов таких лошадей не увидишь. Тут дело совсем не в тщеславии и не в желании щегольнуть хорошими лошадьми. Это просто деловой подход. Это верная игра. Она окупается. Это требуется самим делом. Содержание старых лошадей в надлежащем виде обходится гораздо дороже, чем содержание молодых, а работать они все равно столько не могут. Подковывать что молодых, что старых, деньги одни, а его клячи ни к черту не годятся. Они только разоряют его. Достаточно поглядеть на них и вспомнить городских лошадей». Они спали, как убитые, и раненько позавтракав, собрались идти дальше. «Я бы охотно дал вам у себя работу на несколько дней», — сожалел, расставаясь с ними старик. «Но никак не выйдет теперь, когда дети разбрелись. Ферма только-только прокармливает нас со старухой, да и то не всегда. Что-то, видно, плохие времена настали. Со времен самого Гровера Клевеленда таких не вспомню.
Вскоре после полудня в предместьях Сан-Джозе Сексон решил и передохнуть. «Я хочу войти к этим людям и хорошенько порасспросить», — объявила она. «Разве что они на меня собак выпустят. Это самое очаровательное местечко из всех, не правда ли?» Билли, постоянно мечтавший о холмах и обширных пастбищах для своих лошадей, согласился с ней без всякого энтузиазма. «А какие овощи! Погляди только! И все грядки обсажены цветами. Это почище завернутых в бумагу помидоров». «Не возьму никак в толк, зачем это им понадобилось», — возразил Билли. «Какой доход могут принести эти цветы, занимающие место, где могли бы быть посажены овощи?» «Вот это-то мне и хочется узнать», — она указала на женщину, нагнувшуюся над грядкой и работавшую скребком. «Не знаю, что она скажет, но в худшем случае она может только наговорить нам грубостей. Видишь, она смотрит на нас. Сложи-ка свою ношу к моей и войдем». Билли, опустив сверток с одеялами на землю, предпочел подождать. Когда Сексон пошла по узкой окаймленной цветами дорожке, то заметила двух работавших на огороде мужчин. Один старик-китаец, а другой тоже старик, темноглазый иностранец неопределенной национальности. Все было тщательно возделано, порядок везде образцовый, и обработка земли была настолько интенсивной, насколько возможно. Это сразу уловил даже непривычный взгляд Сексон. Женщина поднялась от цветов, и Сексон увидела, что ей лет 40, что она стройна и просто, но очень мило одета. Она носила очки, и по ее лицу Сексон прочла, что она очень добра и нервна. «Мне сегодня ничего не надо», — сказала она, прежде чем Сексон успела заговорить, смягчая свой отказ приветливой улыбкой. Сексон в душе прокляла свою обтянутую клеенкой корзинку. Очевидно, эта женщина видела, как она ее поставила на землю. «Мы не торгуем», — поспешила она выяснить положение. «Ах, простите мою ошибку». Ее улыбка стала еще приветливее, и она ждала, чтобы Сексон объяснила цель своего прихода. Сексон бесстрашно выложила суть дела. «Мы ищем землю. Мы хотим заняться хозяйством, и прежде чем взяться за работу, мы должны посмотреть и поискать подходящую нам землю. А ваша ферма так прелестна, что мне хочется задать вам кучу вопросов. Видите ли, мы ничего не смыслим в сельском хозяйстве. Мы всю нашу жизнь прожили в городе, а теперь ушли из города и хотим жить в деревне и быть счастливыми». Она умолкла. Улыбка женщины приняла насмешливый оттенок, оставаясь, впрочем, такой же приветливой. «Ну почему вы знаете, что будете счастливы в деревне?» — спросила она. «Не знаю. Я знаю лишь одно, что бедняки не могут быть счастливы в городах. Если и в деревне нельзя быть счастливым, значит, счастья нигде нет. А это было бы несправедливо, не правда ли?» «Рассуждение ваше правильно, моя милая, но только с оговоркой. Вы должны помнить, что в деревне живет много бедняков и много несчастных людей». «У вас вид ни бедной, ни несчастной женщины», — с вызовом сказала Сексон. «Какая вы милая!» Сексон заметила, что на лице собеседницы отразилось удовольствие. «Возможно, что у меня особый дар приспособления к деревенской жизни и ее условиям. Вы сами говорите, что прожили всю жизнь в городе. Вы ничего не знаете о деревне. Вы можете надорваться». Сексон мысленно вернулась к ужасным месяцам, прожитым в домике на Сосновой улице. «В том, что я надорвусь от городской жизни, у меня нет сомнений. Может быть, мне и в деревне будет тяжело. Но, видите ли, это моя последняя ставка. Или это удастся, или я погибну. А помимо того, наши отцы все жили в деревне. Мне кажется, что это самый естественный образ жизни. А затем я здесь перед вами. Это доказывает, что в глубине души я рвалась в деревню и, очевидно, как вы сказали, должна быть особо одарена для этой жизни, иначе я бы сюда не попала».
Собеседница одобрительно кивнула головой и поглядела на нее с растущим интересом.
«Этот молодой человек, — начала она, — это мой муж. Он был возчиком до забастовки. Моя фамилия Робертс, Сексон Робертс, а моего мужа зовут Уильям Робертс».
«А меня зовут миссис Мортимер», — сказала собеседница с вежливым поклоном.
«Я вдова. Можете попросить вашего мужа сюда, и я попробую удовлетворить хоть отчасти вашу любознательность. Пусть он внесет сверток в калитку. А теперь говорите, о чем именно вам хотелось меня спросить».
«О, обо всем сразу. Как окупается ваше дело? Как вы его ведете? Сколько стоила ваша земля? Вы сами строили этот хорошенький домик? Сколько вы платили вашим рабочим? Как вы научились всему и как узнали, что лучше всего растет у вас и что дает наилучший доход? Где выгоднее всего продаются овощи? Как вы их продаете?»
Сексон замолчала и рассмеялась.
«О, а я даже еще не начала. Почему вы посадили цветы по краям грядок? Я смотрела на португальские хутора в окрестностях Сан-Леандро, но у них никогда не росли овощи вместе с цветами на одной грядке».
Миссис Мортимер подняла руку.
«Я отвечу сначала на ваш последний вопрос. Это ключ ко всему остальному». Но тут подошел Билли, и пришлось отложить объяснение и представить его хозяйке.
«Не правда ли, моя милая, цветы сразу бросились вам в глаза», — продолжала она.
«Они заставили вас войти ко мне и заговорить со мною. Поэтому-то они и посажены вместе с овощами. Они должны привлекать внимание. Вы себе и представить не можете, сколько людей обратило на них внимание и скольких людей они заманили сюда ко мне. Дорога эта очень оживленная, и горожане часто проезжают по ней для сокращения пути. Нет, с автомобилями мне не везло. Сидящим внутри ничего из-за пыли не видно. Но когда я начинала, почти все еще ездили на лошадях. Мимо меня постоянно проезжали городские дамы. Мои цветы, да и вся ферма, бросались им в глаза. Они останавливали своих кучеров, чтобы посмотреть поближе, а я устраивалась так, чтобы быть здесь, перед домом, недалеко от них. Обычно мне удавалось пригласить их зайти ко мне, посмотреть на цветы и овощи, понятно. Все было красиво, опрятно, в порядке, и...» Миссис Мортимер пожала плечами. «Вам ведь известно, что желудок смотрит глазами. Овощи, растущие среди цветов, прельщали их воображение. Им хотелось иметь их, и они старались их получить. Что ж, это было нетрудно. Они платили цены вдвое против рыночных и были очень довольны. Видите ли, я вошла в моду. Никто не оставался в убытке. Овощи были, несомненно, хороши, ничуть не хуже овощей на рынке и часто гораздо свежее. Помимо того, мои покупатели убивали одним ударом двух зайцев. Они оставались весьма довольны собою за свое якобы человеколюбие. Они не только покупали самые лучшие и свежие овощи прямо с грядки, но были счастливы сознанием, что благотворительствуют достойной вдове. Да, это придавало тон дому, если хозяйка могла похвастаться, что берет овощи у миссис Мортимер. Но мы зашли слишком далеко. В двух словах, моя маленькая ферма стала местной достопримечательностью. Ко мне приезжали погулять, когда надо было как-нибудь убить время. Стало известно, кто я такая, кем был мой муж и что я делала раньше. Некоторых дам я знавала в прежние дни. Они всячески старались содействовать успеху моего дела. К тому же я угощала своих посетительниц чаем. Таким образом, мои покупательницы превращались в гостей. Я и теперь подаю чай, когда они приезжают, чтобы показать меня своим приятельницам. Итак, вы видите, что цветы сослужили мне немалую службу». Сексон вся горела восторгом. Но миссис Мортимер, поглядев на Билли, подметила его недовольство. Его синие глаза словно омрачились. «Да уж говорите, не стесняйтесь», — ободрила она его. «О чем вы думаете?» К удивлению Сексон, он ответил прямо и не стесняясь. И к еще большему ее удивлению, его мысли никогда бы не пришли ей на ум. «Это фокус», — сказал он. «Вот что я понял из ваших...» «Да, но фокус весьма прибыльный», — прервала миссис Мортимер, и ее живые глаза весело сверкнули за очками. «И да, и нет», — упрямо возразил Билли со своей обычно медленной и обдуманной манерой. «Если бы каждый хозяин сажал овощи на одной грядке с цветами и получал двойную против рыночных цен плату за свои овощи, то рыночные цены перестали бы существовать, и все пошло бы по-прежнему». «Вы противопоставляете теорию фактам», — настаивала миссис Мортимер. «Факт, что другие хозяева этого не делают. Факт, что я получаю двойные цены. Вы с этим спорить не будете?» Билли не мог ей ничего ответить, но ее рассуждения его не переубедили. «Все равно», — пробормотал он, медленно покачивая головой, — «я этого не пойму. Нам это не годится. Моей жене и мне, хочу я сказать. Может быть, в этом я разберусь когда-нибудь потом. А пока что осмотрим, что у меня есть», — предложила миссис Мортимер. «Мне хочется показать вам все, что мною сделано, и рассказать вам, как я пустила все в ход. После осмотра мы присядем, и я расскажу вам, как я начала. Видите ли», — обратилась она к Сексон, — «мне хочется, чтобы вы прониклись убеждением, что всегда преуспеете в сельском хозяйстве, если умело возьметесь за дело. Я ничего не знала, когда начала, и у меня не было красавца-силача мужа, как у вас. Я была совсем одна. Но это я вам расскажу потом». Бродя целый час среди овощей, ягодных кустов и фруктовых деревьев, Сексон старалась запомнить громадное количество новых сведений, чтобы затем на досуге переварить их. Билли тоже был заинтересован, но он предоставил Сексон разговаривать, а сам лишь изредка задавал вопросы. Позади дома, где все было так же чисто и благоустроено, как перед домом, хозяйка показала им птичий двор. Здесь в разных отделениях жило несколько сот маленьких белоснежных курочек. «Вы не можете себе представить, сколько дохода они принесли за этот год», — сказала миссис Мортимер. «Я никогда не держу курицу после того, как она перестает хорошо нестись». «Вот именно это я и говорил тебе, Сексон, насчет лошадей», — прервал ее Билли. «И благодаря тому, что я вывожу их к подходящему моменту, они у меня несутся и зимою, когда куры обычно несутся редко и яйца дороги. Из 10 000 хозяев до этого не додумался ни один. И еще у меня теперь есть постоянные покупатели. Они платят мне за дюжину на 10 центов больше, чем стоят яйца на рынке, потому что я даю им однодневные яйца». Она случайно взглянула на Билли и увидела, что он все еще не справился со своей задачей. «Все тоже?» — спросила она. Он кивнул головой. «Да, все тоже. Если бы каждый хозяин продавал однодневные яйца, то вы не продавали бы ваших яиц дороже обычных рыночных цен. И так и здесь тоже оставалось бы по-прежнему. Но тогда все яйца были бы однодневными. Не забывайте этого. Все решительно яйца были бы однодневными, настаивала миссис Мортимер.
«Но на этом мы не разбогатеем, моя жена и я», — возразил он. «Вот в этом-то я и старался разобраться все время, и, наконец, разобрался. Вы все говорите о теории и фактах. 10 центов выше рыночной цены — это теория для Сексона и для меня. А факт тот, что у нас нет ни яиц, ни кур, и нет земли, на которой бы эти куры могли бегать, и места, где бы они могли нестись».
Хозяйка сочувственно кивнула головой.
«И еще что-то неправильно в вашем хозяйстве, но я никак не соображу пока», — продолжал он. «Что именно мне не указать? А так все очень хорошо».
Они осмотрели помещение для породистых кошек, свиней, коров и собак. Ни одной из них не было обширно, но все это давало крупный доход, по словам миссис Мортимер. У них захватило дыхание, когда она скороговоркой выкладывала им затраченные и полученные цены за персидских кошек, породистых свиней, шотландских овчарок и джерсейских коров. У нее был особый рынок сбыта для молока джерсейских коров. За их молоко платили на 5 центов дороже за кварту, чем за молоко лучших местных пород.
Билли сразу отметил разницу между ее фруктовым садом и тем, что они осмотрели накануне. И миссис Мортимер указала ему на целый ряд отличий своего сада. Многие из ее указаний Билли принужден был принять на веру. Затем она рассказала им о другой отрасли своего хозяйства, о домашнем варенье и фруктовом желе, продаваемых заранее по ценам, непомерно превышающим обычные рыночные цены. Они сидели в удобных плетеных креслах на веранде, а миссис Мортимер рассказывала, как она устроила продажу варенья и желе, сбывая их исключительно лучшему ресторану и самому аристократическому клубу в Сан-Джозе. Она пошла с образцами к владельцу ресторана и эконому клуба, опровергла после долгих споров все их возражения, победила их сопротивление и уговорила их создать себе из ее товара специальность, превозносить их перед посетителями и, главное, сильно повысить цену на все блюда, в состав которых они входят. Пока она говорила, глаза Билли омрачились. Миссис Мортимер увидала это, но выжидала.
«А теперь начните сначала», — просила Сексон.
Но миссис Мортимер отказывалась, пока они не согласились остаться на ужин. Сексон, нахмурившись, поглядела на, видимо, желавшего поскорее уйти Билли и приняла решение за обоих.
«Ну что ж», — продолжала свой рассказ миссис Мортимер. «Вначале я ничего не понимала в сельском хозяйстве, ведь я родилась и выросла в городе. О деревне я знала лишь то, что туда ездят на каникулы, но сама ездила на курорты в горы или к морю. Я почти всю свою жизнь провела среди книг. Я была старшим библиотекарем в Донкастерской библиотеке. Затем я вышла замуж за мистера Мортимера. Он тоже был книжником, профессором университета в Сан-Мигуле. Он долго болел, и когда умер, у меня ничего не осталось. Сумма, на какую он был застрахован, ушла на погашение долгов. Что касается меня, то я дошла до предела и была близка к полному нервному упадку сил и ни на что больше не годилась. У меня осталось $5000, и, не рассуждая, я решила заняться сельским хозяйством. Я нашла это местечко. Климат здесь превосходный и близко от Сан-Джозе,
конечная станция трамвая в четверти мили отсюда. И, недолго думая, купила ее. 2000 я заплатила наличными, а на остальные 2000 дала закладную. Эта земля стоила по $200 акр.
«У вас 20 акров!» — воскликнула Сексон.
«Неужели вам не тесно?» — спросил Билли.
«Слишком просторно. Чересчур просторно. Я первым делом отдала 10 акров в аренду, и они до сих пор арендованы. Даже тех 10 акров, что я себе оставила, было слишком много все это время. Только теперь я начинаю чувствовать, что мне становится тесно».
«И 10 акров кормили вас и 2 работников?» — спросил пораженный Билли. Миссис Мортимер в восторге захлопала в ладоши.
«Вот послушайте. Я годами была библиотекарем. Я умею разбираться в книгах. Первым делом я перечитала почти все, что написано по этому вопросу, и подписалась на лучшие сельскохозяйственные журналы и газеты. А вы еще спрашиваете, прокормили ли мои 10 акров меня и 2 работников. Я вам все расскажу. У меня работает 4 батраков. 10 акров должны прокормить их, и кормят еще Анну, это шведка, вдова, которая ведает домашним хозяйством и положительно незаменима во время варки варений и желе. Да, и в придачу ее дочку, которая ходит в школу и помогает ей, и взятого мною на воспитание племянника. Итак, 10 акров служат мне ничуть не меньше 20 и содержат дом, службы и всех породистых животных».
Сексон вспомнила слова монтера о португальцах.
10 акров здесь ни при чем», — воскликнула она. «Все дело в вас, вы это прекрасно знаете». «В том-то и дело, моя милая. Это доказывает, что настоящий человек всегда преуспеет в сельском хозяйстве. Помните всегда, что земля щедра, но она требует надлежащего ухода, а этого старозаветному американскому хозяину никак не понять». «Да, конечно, все дело в голове. Когда такой хозяин замечает, что его истощенная земля нуждается в удобрении, он и тут не хочет видеть разницы между дешевыми плохими или хорошими дорогими туками».
«Я бы хотела все хорошенько узнать», — горячо воскликнула Сексон.
«Я расскажу вам все, что знаю. Но вы, вероятно, очень устали. Я заметила, что вы прихрамываете. Войдем в дом. О вещах не беспокойтесь, я пошлю за ними Чанга».
Для Сексон с ее врожденной любовью к красоте и изяществу обстановки внутренность домика была истинным откровением. Ей прежде ни разу не приходилось бывать в доме людей среднего класса, и то, что она увидела, не только далеко превзошло все, что она себе представляла, но нисколько не походило на ее представление. Миссис Мортимер подметила, как сверкали ее глаза и как она впитывала в себя окружающую обстановку, и продолжала показывать Сексон дом, весело хвастаясь, перечисляла цены вещей и материалов, рассказывала, как устраивала все своими руками, красила полы, сколачивала книжные полки и собирала присланную ей качалку. Билли осторожно шествовал за ними, и хотя ему не приходило в голову обезьяничать манеры хозяйки, ему удалось избежать крупных неловкостей и несообразностей даже за столом, где ему с Сексон в первый раз в частном доме прислуживала за едой прислуга. «Жаль, что вы не можете подождать до будущего года», — пожалела миссис Мортимер. «У меня тогда будет пристроена запасная комната для гостей».
«Ничего, не беда», — заговорил Билли.
Спасибо на добром слове. Мы доедем трамваем до Сан-Жозе и получим там комнату на ночь».
Миссис Мортимер была очень огорчена тем, что ей негде оставить их переночевать, и Сексон переменил разговор, упрашивая ее рассказать им еще о себе и своем хозяйстве.
«Помните, я говорила, что заплатила всего 2000 наличными за землю?» — сдалась на уговоры Сексон миссис Мортимер. «Итак, у меня оставалось 3000 на обзаведение. Конечно, все мои друзья и родственники, как это всегда бывает, предсказывали мне полную неудачу. Конечно, я делала много ошибок. Но от очень крупных ошибок меня спасали мои занятия и те знания, что я все время приобретала из книг». Она указала на стоящие вдоль стен полки с книгами и журналами по сельскому хозяйству. «И я непрерывно продолжала свои занятия. Я твердо решила стать на высоте современных научных данных и выписывала отчеты всех опытных станций. Я считала, что все, что делается хозяевами старого типа, никуда не годится. И знаете ли, я была недалека от истины. Вы не можете себе представить тупость старозаветного фермера. О, я не раз советовалась с ними, обсуждала различные вопросы, критиковала их устаревшие приемы, требовала разумного обоснования их суеверий и предрассудков. В конце концов, они все решили, что я сумасшедшая и что все мои начинания обречены на неудачу.
Но вы победили их, вы победили всех!» Миссис Мортимер благодарно улыбнулась Сексон.
«По временам я сейчас поражаюсь, что я не провалилась. Но у меня в роду люди упорные, и мы слишком давно были оторваны от земли и успели увидеть новые горизонты. Когда что-либо казалось мне правильным, я проводила это на своей земле, как бы оно ни было нелепо на первый взгляд. Возьмем для примера старый фруктовый сад. Он никуда не годился. Прежний владелец чуть не умер от разрыва сердца, когда увидел произведенные мной опустошения. А поглядите-ка на этот сад сейчас. На месте этого дома стояла какая-то старая развалина. Я поселилась в ней для начала, но сразу же снесла коровник, свиной хлев и курятник. Соседи только качали головами и вздыхали, глядя, как безумно хозяйничает бедная вдова, не знающая, по их мнению, как приняться за дело. Но худшее было впереди. Они прямо остолбенели, когда узнали, сколько я заплатила за 3 честерских племенных свиней. $60 за маленьких, только что отнятых от матки поросят. Все куры были мною отправлены на рынок, и вместо них я завела себе породистых беленьких курочек. Обе дрянные коровы, полученные вместе с фермой, были проданы мяснику по $30 каждая, а за 250 я купила 2 чистокровных джерсейских телок и отлично нажила на них, между тем, как все остальные продолжали возиться с коровами, дававшими так мало молока, что оно не окупало даже их содержание. Билли одобрительно кивнул ей. «А что я тебе говорил о лошадях?» — напомнил он Сексон. Поощренный вниманием хозяйки, он очень толково рассказал о лошадях и об уходе за ними с хозяйственно-деловой точки зрения. Когда он вышел покурить после ужина, миссис Мортимер заставила Сексон разговориться о себе и Билли и не выразила ни малейшего смущения, узнав о его боксерстве и подвигах по избиению штрейкбрехеров. «Он очаровательный и хороший парень», — сказала она Сексон. «Это видно по его лицу. А лучше всего то, что он любит вас и гордится вами. Вы не можете себе представить, как у меня радовалось сердце, глядя, как он на вас смотрит, особенно когда вы говорите. Он очень считается с вашим мнением. Да, это ясно, иначе он не отправился бы в это странствие, ведь эта мысль всецело принадлежит вам».
Миссис Мортимер вздохнула. «Вы счастливица, детка, настоящая счастливица. И вы еще не знаете, что представляет собой мужчина. Подождите, вы увидите, что будет, когда он окончательно проникнется вашей идеей. Вы будете поражены при виде того, как он примется за дело. Вам придется прилагать все усилия, чтобы от него не отстать. Пока же вы должны руководить им. Помните всегда, что он вырос в городе. Вам будет нелегко оторвать его от привычного ему образа жизни».
«Но ему город тоже опротивил», — начала Сексон.
«Не в той мере, как вам. Любовь не заполняет всей жизни мужчины. Город причинил вам больше зла, чем ему. Ребеночка потеряли ведь вы. Его интерес к ребенку и забота о нем были скорее случайными по сравнению с вашим глубоким, живым чувством к нему».
Миссис Мортимер повернула голову к входящему в комнату Билли.
«Поняли ли вы, наконец, что именно вам не нравилось в моем хозяйстве?»
«Кажется, понял», — отвечал он, усаживаясь на указанный ему миссис Мортимер стул. «Дело в том...»
«Минуточку», — прервала она его. «Вы сидите на прекрасном, большом и крепком стуле. И вы тоже сильны и мощны. А ваша женушка слаба и нежна. Нет-нет, сидите. Ей нужна ваша сила». «Да, я настаиваю на своем. Откройте ей ваше объятие. Вот так, сэр. Вы вместе очаровательны. А теперь выкладывайте, что вам не нравится в моем способе зарабатывать на пропитание».
«Дело не в вашем способе», — поторопился Билли. «Ваш способ правилен. Он очень хорош при данных обстоятельствах. Я только хочу сказать, что он не годится для нас. У нас ничего бы не вышло. У вас были зажиточные знакомые, и люди знали, что вы были библиотекарем, а ваш муж — профессором. А затем...» Тут он запнулся на мгновение и искал слов, чтобы высказать бродившие в нем мысли. «Мы вашим путем идти не сумеем. Вы человек образованный. И я не умею сказать это, но вы знаете, как держать себя с людьми, и знаете, как надо вести дело, а нам уж где это знать?»
«Но, голубчик, вы же можете этому научиться», — уверяла она.
Билли покачал головой. «Нет, вы меня не переубедите. Вот подумайте, представьте себе, что со своим вареньем и желе я пришел в этот важный ресторан, где вы вели переговоры с их старшим. Так вот, я оказался бы не ко двору, как только вошел к нему в контору. И еще того хуже, я почувствовал бы, что я здесь не к месту. У меня бы сразу пропал весь заряд, и я бы стоял, как побитая собака. С таким видом дела не делаются. Затем я подумал бы, что ему кажется, что я неотесанный мужлан и ни на что другое не годен, как торговать вареньем. Что бы случилось дальше? Меня бы взорвало от любого пустяка. Я бы подумал, он считает, что я должен знать свое место, ну а я бы считал, что он должен знать свое. Вы меня поняли? Уж так я воспитан».
«Все, что вы сказали, правда», — весело подхватила миссис Мортимер. «Но на такие дела можно посылать вашу жену.
Поглядите на нее. Она произведет впечатление на всякого. Любой делец с восторгом выслушает ее».
Билли словно застыл, и в его глазах появился угрожающий огонек.
«Что я натворила еще?» — рассмеялась хозяйка.
«Я не собираюсь получать прибыль с наружности моей жены», — мрачно проворчал он.
«Вы правы. Плохо лишь то, что вы оба отстали лет на 50 от современности. Вы американцы прежних времен. То, что вы попали в самую гущу современной жизни, — настоящее чудо. Кто в наше время вырождения слышал о молодой чете из большого города, взвалившей себе на спину свертки с одеялами и отправившейся на поиски земли? Что ж, видно, в вас живет старый дух аргонавтов. Вы, как горошинки в одном стручке, похожи на тех пионеров, что запрягали своих валов и держали путь на запад к странам заходящего солнца. Держу пари, что ваши отцы и матери, или деды и бабушки, были пионерами». Глаза Сексон сияли, а к Билли вернулась его приветливость. Они оба утвердительно кивнули в ответ на ее последние слова.
«Я сама происхожу от пионеров», — горделиво продолжала миссис Мортимер. «Моя бабушка была в одной из уцелевших партий донора. Мой дед, Джон Уитни, немало воевал в свое время и принимал участие в подъеме флага над Сономой. Он был у Монтери, когда Джон Маршалл открыл золотые россыпи в Сутере. Одна из улиц Сан-Франциско названа его именем».
«Я знаю эту улицу», — вмешался Билли. «Улица Уитни. Это вблизи Русского холма. Мать Сексон тоже прошла через прерии».
«А дедушка и бабушка Билли убиты индейцами», — добавила Сексон. «Его отец был совсем крошкой и жил у индейца, пока белые их не победили. Он даже не знал своего имени и был усыновлен неким мистером Робертсом».
«Дорогие мои дети, мы с вами все почти что родственники», — радовалась миссис Мортимер. «Это как веяние прошлых времен, забытых, увы, в наши быстро летящие дни. Я очень интересовалась нашим прошлым и собирала и прочла о нем все, что только было возможно. Вы, — указала она на Билли, — вошли в историю, или, вернее, вошел в историю ваш отец. Я припоминаю теперь. Вы можете прочесть о нем у Бенкрофта. Индейцы принадлежали к племени мадоков. В обозе было 18 повозок. Ваш отец один был оставлен ими в живых. Он в то время был совсем крошкой и не понимал, что, собственно, произошло. Он был усыновлен предводителем белых».
«Совершенно верно», — сказал Билли. «Это были мадоки. Пионеры направились к Орегону, они были перерезаны все до одного. Не знаете ли вы чего о матери Сексон? Она в те времена писала стихи».
«Они где-нибудь печатались?»
«Да», — отвечала Сексон, — «в газетах Сан-Джозе».
«Не помните ли вы наизусть какого-нибудь из стихотворений?»
«Помню. Одно из них начиналось так: «Научилась, как арфа Эола, твоя муза сладостно петь. Калифорнийские степи той же песней стали звенеть».
«Что-то знакомое. Я их когда-то слышала», — вспоминала миссис Мортимер.
«А вот другое, помнится, вот начало: «Далеко от морей я в тенистые рощи бежала, где под купами статуи вечно стоят». И дальше в том же роде. Я не вполне понимаю их. Они были посвящены моему отцу. «Любовная поэма», — прервала ее миссис Мортимер. «Да, да, вспомнила. А фонтан облил аметистами эти руки, шею и грудь, и в бассейн дождем рассыпался. Я никогда не могла забыть аметистов, хотя теперь не припомню имени вашей матери».
«Ее звали Дейзи», — начала Сексон.
«Нет, Дейель», — поправила ее миссис Мортимер, вспоминая вдруг забытое имя.
«Но ее никто так не называл».
«Но она подписывалась этим именем. А как дальше?»
«Дейзи Уилли Браун».
Миссис Мортимер подошла к книжным полкам и быстро вернулась с большой книгой в простом переплете.
«Это сомкнутым строем», — пояснила она. «Между прочим, здесь собраны стихи из старых газет».
Глаза ее быстро пробегали содержание и, наконец, остановились.
«И я была права. Дейель Уилли Браун. Вот оно. 10 стихотворений. Мечта викинга, золотые дни, верность, всадник, могилы на полянках».
«Они отбивались там от индейцев», — в возбуждении прервала ее Сексон. «Моя мать, совсем маленькая девочка, пошла к ручью и принесла воды для раненых. Индейцы не стали стрелять по ней. Все говорили, что это было чудом». Она вскочила с колен Билли и, протянув руки к книге, просила: «Позвольте мне взглянуть на них. Я этих стихотворений не знаю. Можно мне их переписать? Я выучу их наизусть. Подумать только! Стихи моей матери!»
Миссис Мортимер понадобилось протереть стекла очков. И в течение получаса, пока Сексон поглощала написанные ее матерью строчки, она и Билли соблюдали полную тишину. Окончив переписку, Сексон, заложив пальцем страницу, закрыла книгу и повторяла в благоговейном раздумье:
«А я и не подозревала, что это было собрано».
Но эти полчаса, пока Сексон писала, миссис Мортимер не переставала размышлять. Немного спустя она сообщила им свой план. Она возлагала не меньше надежд на интенсивное молочное хозяйство, чем на интенсивное земледелие, и собиралась по истечении срока аренды устроить на остальных 10 акрах джерсейскую ферму. Эта ферма, как и все ее начинания, должна была стать образцовой, а это означало необходимость в новых рабочих руках. Билли и Сексон — вот то, что ей нужно. Она собиралась выстроить новый домик, и летом она может поселить их в нем. Пока что она может тем или иным путем достать Билли работу на зиму. Она гарантирует ему хороший заработок, и ей известен отдающийся в наем маленький домик как раз у конечной станции трамвая. Под ее руководством Билли мог бы приняться за работу с самого начала постройки. Таким образом, они заработают некоторую сумму денег, подготовятся к самостоятельному хозяйству и хорошенько осмотрятся. Но все убеждения и уговоры были тщетны. В заключение Сексон вкратце изложила их точку зрения.
«Нам нельзя остановиться на первом же месте. Хотя бы оно было так красиво, как ваша долина, и люди отнеслись к нам так приветливо, как вы. Нам ведь самим ясно, что именно нам нужно. Мы должны идти дальше и увидеть всевозможные местности, и познакомиться с различными способами хозяйствования, чтобы решить, что именно нужно нам. Торопиться нам некуда, мы проделаем это основательно. А кроме того», — она подумала немного, Кроме того, нам не нравится плоская равнина. Билли хочется устроиться в холмистой местности. И мне тоже».
Когда они собрались уходить, миссис Мортимер предложила Сексон в подарок сомкнутым строем, но Сексон покачала головой и взяла у Билли денег. «Книжка стоит $2, — сказала она. — Не можете ли вы купить мне ее и держать у себя, пока мы не устроимся? Я тогда вам напишу, и вы мне ее перешлете».
«Эх вы, американцы! — пожурила ее миссис Мортимер, принимая деньги. — Но вы должны мне обещать давать время от времени о себе весточку до того, как устроитесь окончательно».
Она проводила их до дороги. «Вы молодцы», — сказала она на прощание. «Я бы хотела взвалить на спину мешок и пойти вместе с вами. Вы оба настоящие молодцы. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, дайте мне знать. Вам на роду суждена удача, и мне хотелось бы приложить к этому руку. Известите меня, что слышно о казенной земле, хотя предупреждаю вас, что не очень-то в нее верю. Я думаю, что она должна лежать где-то далеко от рынков сбыта».
Обменявшись рукопожатием с Билли, она крепко обняла Сексон и поцеловала ее.
«Не падайте духом», — серьезно и тихо сказала она Сексон на ухо. «Победа будет на вашей стороне. Вы стоите на правильном пути. Вы были совершенно правы, отказываясь от моего предложения. Но помните, что оно всегда остается в силе. Вы оба еще очень молоды. Не торопитесь. Где бы вы ни остановились на более продолжительное время, напишите мне, и я вам пришлю целую кучу сельскохозяйственных отчетов и указаний. Прощайте, будьте счастливы».